Сегодня мы с вами будем продолжать готовить себя, ну, как минимум, к Царствию Небесному. А иначе зачем мы с вами будем ходить, трудиться, упражняться? Так вот, святитель Игнатий Брянчанинов призывает нас: приготовимся к вечности и к переходу в вечность, именуемую смертью. Вот когда слово «смерть» рождается из уст, то у людей безбожных оно вызывает ужас и панику. «Ой, говорит, батюшка, не говорите». Особенно если это касается детей. Вот приходит мать, и оказывается, что у нее ребенок некрещеный. Начинаешь объяснять, что по проволоке ходите. А случись завтра, что с вашим ребенком? Отпить не сможете. «Ой, батюшка, не говорите, что вы такое говорите, вдруг помрет». Так если боишься, неси крестить. А для христианина, для крещенного, смерть не что иное, как переход в вечность. И она желанна. Но для нее надо приготовиться. Поэтому святитель Игнатий и говорит: приготовимся к этому переходу в вечность, называемую смертью. Во время земной жизни, в этом преддверии к вечности. Итак, земная жизнь – ничто иное, как преддверие вечности. Если мы будем так рассматривать свою жизнь, то она будет направлена в правильное русло. Итак, земная жизнь есть не собственно жизнь, но непрестанная борьба между жизнью и смертью. Вот где мы с вами находимся, на поле брани. Непрестанная борьба между жизнью и смертью. А некоторые усматривают, что жизнь – это есть поле для наслаждений, утех, забав. Нет, заблуждения. Попеременно мы уклоняемся то к той, то к другой. Колеблемся между ними, то есть между жизнью и смертью. Но вот любое заболевание, как мы знаем, оно уже нам напоминает о том, что мы с вами не вечны. Краткое мгновение, на которое мы поставлены здесь, на земле, сравнив ее с вечностью. Вот если с вечностью мы сравниваем свою жизнь, то оно мгновение краткое, даже вообще ничего не стоит. Вот в школе, в старших классах, когда проходили уравнения с бесконечностями, знаем, что к бесконечности можно прибавить самое громадное число, и оно будет равняться все равно бесконечности. То есть любые цифры по сравнению с бесконечностью – ничто. Вот это как раз то явление, которое математически подтверждает, что Господь творил мир, из ничего сотворил. И нас, и землю, и все, что мы видим, и весь мир ангельский. Так вот, если мы сравним с вечностью нашей жизни, мгновение, найдем только одно правильное употребление земной жизни. Употребляется она правильно, когда проводится в приготовлении к вечности. Вот если мы приготавливаемся к вечности, вот только тогда мы живем с вами правильно. Остальные все цели – ошибка. Помним, некоторые говорят: для чего ты живешь? Вот хочу стать ученым, или шофером, или еще что-то. То есть цель жизни усматривает на кого-то выучиться и кем-то стать, или занять какую-то должность. Это все ошибка. Цель одна – приготовиться к смерти. А уж каким путем Господь проведет? Конечно, мы с вами должны стараться и учиться, и трудиться. Но помнить, что не это главное, это второстепенное. Главное – приготовиться к смерти. Так судит о земной жизни Слово Божие. «Не бойся, малое стадо», – завещает Господь ученикам Своим на время их земного странствования. «Яко благоволи Отец ваш дать вам царство». Итак, не бойся, малое стадо. Царствие Небесное нас с вами ожидает. Конечно, для тех, кто желает туда попасть, кто готовит себя всю жизнь к этому. Поэтому и ранее мы с вами в лекциях, и в дальнейшем мы будем строить наши занятия не иначе, как приготовление к жизни вечной. Только тогда эти занятия имеют какой-то смысл. Еще раз, приготовиться к смерти и обрести Царствие Небесное. Только тогда. Если мы с вами будем заниматься для того, чтобы стать умными, образованными и других поучать, простите, это заблуждение, это щекотание ума, кроме прелести, ничего нам с вами не принесет. Итак, мы здесь готовимся к смерти. Мало и уничиженно словесное стадо истинных христиан. Оно в презрении и гонении гордых сынов мира. Это про тех, кто хочет жить по-христиански. Мало презрение и гонение. На самом деле, если мы оберемся вокруг, то заметим именно такое отношение безбожников к христианам. Но Господь заповедует этому стаду не изнемогать в скорбях и не страшиться их. Заповедует не обращать на эти скорби внимания, устремлять все внимание к небесному царству, обетованному благоволением Отца. Итак, не обращать внимания на скорби. Легко сказать, да? А попробуй не обрати на них внимания. Это удается тому, кто начинает жития святых применять к себе, к своей жизни, и учение святых отцов применять в своей жизни. Помыслам, поступкам и прочее. Ими руководствоваться. Вот тогда пропадает вот этот страх перед скорбями. Афонский инок Агапий так повествует о скорбях. Большинство людей имеет множество немощей, бедствий, притеснений и преследований. И они сетуют на Господа, скорбят, не зная, что это благодеяние, которое предопределяет к ним Божие благосердие. Еще раз, скорби – это благосердие Господа к нам с вами. Если есть скорби, значит, этим обнаруживается благосердие Божие. Вот усвоим это, уже у нас с вами будет утешение в скорбях. Что слава тебе, Господи, значит, ты ко мне являешь благосердие, уже утешение появляется. Так вот, им посылаются временные невзгоды, чтобы они не мучились вовек. Еще раз претерпеваем здесь, значит, избегаем мучений вечности. Некоторые тяжело болеющие богохульствуют, не имея терпения. Они отторгают от себя вкушение небесного блаженства и готовят кару своей бедной душе за нетерпение и беспечность. Запомним для себя на всю жизнь. Нетерпение в скорбях, в болезнях нетерпение, оно бесследно не проходит. Вот это нетерпение, если мы обнаруживаем его в сердце, в помышлениях, действиями своими, они лишают нас небесного блаженства. Как надо бояться и опасаться нетерпения и ропота. Страшно это. Вот пусть у нас на памяти это останется. При любой болезни помним, что мы говорим. Мы говорим: Господи, сотвори, чтобы болезнь это была восставление многих грехов моих. Все, мы болеем с пользой для дела. Кто духовно утешит скорбящего, пусть знает, что это великая награда. много лучше, чем дать деньги. Сколь отличается душа от тела, столь благодатнее душе, без сомнения, предпочтительнее благодеяние тела. Итак, если мы даем какую-то милостыню, мы совершаем благодеяние для тела. То есть на что человек деньги тратит? На еду, одежду там и прочее. То есть то, чем мы можем помочь телу. Но видите, как указывают святые отцы, утешить человека – это милостыня, которая гораздо выше любых денег, так же, как душа выше тела. Помним, что тело у нас все-таки подвержено смерти, тлению и разложению. Оно будет уничтожено, правда, потом воскреснет. А душа бессмертна. Вот какая разница между душой и телом? Вот такая разница между милостыней. Поэтому возьмем за правило не оставлять без внимания ни одного скорбящего, болящего, который претерпевает уныние, отчаяние, который в ропоте. Значит, призвать Бога на помощь себе и ему, а после этого попытаться утешить. Но в любом случае, как минимум, наша молитва за людей – это милостыня. И когда мы понимаем, что мы творим, тогда видим смысл. И видим, что в первую очередь утешение скорбящего, оно нам душеспасительно. Вот это милосердие нас будет спасать на страшном суде. И сейчас уже в этой жизни, поскольку помним, сказано – обращайся с ближним так, как ты хочешь, чтобы обращались с тобою. Мы утешаем, нас будут утешать. Мы хладнокровно прошли мимо скорбящего, мимо нас пройдут. Люди с самого начала приходят в мир. Первое, что делают, плачут и льют слезы. Рыдания и слезы при рождении общее для всех. Как для царей и князей, так и для бедных и нищих. Действительно, любой младенец первое, что произносит, когда является на свет, рыдание и плач. Если он молчит, его ударяют слегка, чтобы он начал рыдать. Не хочет рыдать? Значит, стукнули его, зарыдал. Ибо по положению и обычаю мира сего есть разница между рабом и царем. Но в естественных вещах нет никакого различия. Все одинаково входим в жизнь, равно и уходим со смертью. Все одинаково. Голым пришел, голым уйду. Помним слова Иова. Вот это с каждым из нас. Тут у нас мирские разделения идут на царей и нищих. Но на суд мы все представим одинаково, что царь, что нищий. Одинаково будем судиться по одним и тем же законам. Одинаково отвечать за свои поступки. Кто как прожил вот эту жизнь и как приготовился. Итак, мы находимся в мире, будто в долине слез. Поэтому так обычно у нас печаль. Нет радостного человека, который не стенал бы от какой-либо скорби. Вспомним, что такое слово «скорбь». А то мы говорим о скорбях, а может оказаться так, что мы смутно себе представляем, о чем идет речь. Так вот, скорбь со славянского языка на русский переводится следующим образом. Гнетение, давление. То есть, если нас что-то угнетает, что-то давит на нашу совесть, на разум, на чувства, это есть скорбь. Дальше. Угнетение, преследование. Если мы подвергаемся сами какому-то преследованию от людей, Или, скажем, от помыслов и чувств, ведь нас преследуют и помыслы, и чувства зачастую. Никак от них не избавиться, как назойливая муха. Ты его молитву отогнал, он снова. Ты отогнал, он снова. Мука, забота. Вот как переводится скорбь. Мука. В скорбях мы душевные муки испытываем и телесные. И всевозможные заботы, которые нас обременяют, они тоже скорбны. Так вот, одному больно от безысходной бедности, другой скорбит от немощи и болезни тела, третий тесним смертью родственников и друзей. Говоря просто, у каждого есть своя тягость, то есть у каждого есть вот это угнетение. Даже если и есть в мире умиротворенный человек, явно не имеющий никакой скорби, внутренние мучения и пытки совести не оставляют его. Если грешник не притесняем скорбью извне, все во всех делах его благополучно, то тем более он тесним изнутри. То есть, если у человека, казалось бы, все благополучно, все устроено, тем не менее у него изнутри теснение и борение. Так в историях о древних греках сказано, что один царь пожелал проверить натуру завистливого и серебролюбца. Вот сейчас мы столкнулись с чем? С тем, что угнетает человека внешне благополучного. Вот, казалось бы, преуспевает человек во всем. Деньги есть, семья есть, машина, дача, ни в чем не нуждается. Но что его притесняет? Притесняют его грехи, его страсти. Завистливого зависть угнетает и съедает, сребролюбливого жадность и так далее. Любую страсть возьмем, это гнет изнутри для любого человека. Так вот, царь решил проверить натуру завистливого и сребролюбца. Призвал их и говорит им: кто из вас попросит, чего не пожелает, вот что хочешь, проси, я ему дам с радостью. Но второй получит в два раза больше, чем первый. Завистник и сребролюбец долго спорили, ибо каждый не хотел просить первым, чтоб другой не получил вдвойне. Но отказалось. Тебе, ну что хочешь, дадут? Ну, другому-то да не дадут. Ну, ты получи свое, и все, что, ну что тебе, ну, радуйся, да? Нет. Вот спорили они, тогда царь повелевает завистливому просить первым. Он попросил, чтобы ему вырвали один глаз. Понятно смысл? Так вот, святые указывают, так завистник предпочел нести даже самому себе зло, а не получить какой-нибудь великий дар, лишь бы повредить другому. И только для того, чтобы другой не был одарен вдвойне. Удивительная история, но тем не менее, она характеризует людей, пораженных вот этой страстью. Ведь на самом деле завистливый, жадный, они так и поступают. Они готовы что угодно отдать, лишь бы рядом кто-то не оказался в лучшем положении, чем он. Чем угодно пожертвует. Вот глазом пожертвовал. Ну что, второму? Понятно, два глаза. Вот так Каин убил Авеля. По зависти. Первое убийство на земле произошло. По зависти. Страшный грех. Помни, что он делает человека человеку-убийцей. Ведь если человек начинает завидовать соседу, кому угодно, он в любом случае становится человеком-убийцей, потому что у него в сердце начинает возникать неприязнь и ненависть по отношению к тому, кому он завидует. А ненависть, мы знаем, есть грех человека убийства, сказано, ненавидящий брата своего, человека убийца есть. И такой человек будет истязаться на мытарствах после смерти, как человека убийца. Если человек не борется с вот этими страшными пороками, тяжелыми, так как нет никого, у кого бы не было невзгод, то всякий должен терпеть их с радостью. Опять-таки, легко сказать, терпи с радостью. А как возбудить эту радость? Когда тут колет, там стреляет, а здесь отдает. Когда тут обобрали, а там еще стряслось. Радуйся. Так вот, это возможно, если возбуждать в памяти, ради чего претерпеваешь, что через это прощаются многие грехи. Обокрали, сказал, Господи, я подарил им это. И пошла награда на небо. И радуешься, слава тебе, Господи, и скоро отправил. Так, понимаешь, жадничал, давал по 5 сантим нищим, а тут сразу на 25 лоб украли. Значит, 25 раз переправил в Царство Небесное. Ну, как только сказал, что я ему подарил, украденное отправляется в Царство Небесное, ждет нас награда. Чего ж не радоваться? Радость. Заболела, заколола, слава тебе, Господи, столько простилась. А чего на исповеди не назвал? Слава тебе, Господи, здесь претерплю, там не буду гореть. Вот отсюда радость. То есть, если понимаем, за что страдаем, ведь почему апостол Андрея Первозванного, когда вели на казнь, он крест обнял этот свой, X-образный, целовал, плакал и целовал, и радовался, понимал. Все мученики понимали, что через мучения очищаются их душа. Вот этими муками очищается душа и готовится в Царство Небесное. Мы с вами получаем то же самое мученичество, когда на нас обрушиваются скорби, болезни, а мы их с радостью претерпеваем. Слава Богу, ой, кольнуло, ой, как хорошо, слава тебе, ой, кольнуло. А тут еще кашель с насморком. Слава, и голова болит, слава тебе, Господи, здесь болит, там болит не будет. Еще раз, если в памяти держать, что ожидает там, то будешь радоваться. Вот кто ходил в парную, знает, что там до определенного момента можно сидеть. Но потом наступает такое состояние, что уже ни мгновения там находиться не можешь, и человек пулей выскакивает из этой парилки. А вот теперь представим себе, что дверь нашу заколотили там. Вот трудно себе представить, что будет. Вот будет там только хуже. В парной мы не горим. Только внешний жар, и дышать нечем. А там огонь насквозь. А там люди раскаляются до того, что выглядят как раскаленные головешки. Вот этот человек весь светится изнутри, как раскаленная головешка. Что он испытывает? И не выскочит, и вечность. Поэтому наша с вами головная боль, да это такая радость. Слава тебе, Господи, что изнутри не раскалилось до такого состояния, как печка чугунная. Ибо нет другого, более полезного пути к спасению души, чем узкий и тернистый, тесный путь скорбей. И мы подражаем нашему Владыке Христу и следуем за Ним. Он сам предпочел этот путь. Ради любимых. Он сказал, что мы не можем быть его учениками, если не возьмем свой крест и не последуем за ним. Сказал, возьми свой крест и за мной. Но нет пути другого у нас с вами. Вот этот крест взять и идти, если мы только с вами христиане. Если только мы ученики его. Вот для чего мы об этом всем говорим? Чтобы нам с вами вдохновиться здесь, чтобы, выйдя отсюда, мы с вами прониклись вот этим Духом Святых Отцов, которым они питались, которым они жили, каждую минуту, каждую секунду сообразовывали все в своей жизни вот с этим Духом христианским. Господь и все святые прославлены благодаря кресту. Таково благоутробие и благость Божия, что Он дает нам малые и временные скорби, чтобы мы наследовали в Его Царстве неизглаголанные вечные блага. Немножко потерпел, зато такие блага. И сколько раз мы с вами встречаем неизглаголанные. Нет слов, нету примеров передать то, что человек испытывает в Царстве Небесном. Нету. Здесь на земле нету. Не с чем сравнить. Мы не представляем себе, что мы теряем, как только произносим ропот, как только унываем или не хотим нести свой крест. Как только мы согрешаем, особенно если умышленно, мы не представляем, что мы теряем. Мы не можем себе представить. Сам Господь не описал нам, потому что мы не в состоянии ни прочувствовать, ни увидеть. Но это ожидает каждого, кто хочет нести крест. Воистину, мы должны больше благодарить тех, кто нам вредит и нас порицает, чем тех, кто нам делает добро и помогает. Итак, благодарить больше тех, кто нам вред совершает, чем тех, кто нам добро. Те, кто нас притесняют, становятся причиной очищения наших душ. И так мы получаем прощение грехов. Зная это, верные христиане желают скорбей. Итак, еще раз вернусь к тому, что те, кто нам наносит вред, это наши благодетели. Через то, что мы от них претерпеваем, мы очищаем свою душу от греха этими скорбями. Получаем ученические венцы. Это наши благодетели. Кстати, были у язычников такие случаи, когда они молились злым духом и благодарили, и приношение им приносили больше, чем добрым. Вот такое было явление на Руси до крещения. Значит, если шел в лес, ну в лесу там леший. Значит, долго молились лешему, приносили ему там жертвы всякие, а потом шли, хотя он злой. Шли на рыбалку водяному молились. Домой приходишь, за печкой там домовой живет. Ему надо тоже принести жертву определенную. Почему они так поступали? Они задабривали злых. Ну что, доброму, что ему молиться? Он и так добрый. А злому надо задобрить, чтобы не навредил. Хотя по своей сути они молились бесам. А у нас же по-другому. Мы делаем добрые дела тому, кто нас обижает, оскорбляет, не для того, чтобы его задобрить, а для того, чтобы исполнить евангельскую заповедь. Господь сказал: благотворите ненавидящим вас. Тот, кто нас ненавидит, мы ему делаем добрые дела, благотворим. Но с другой целью, не как язычники, чтобы задобрить, а для того, чтобы, исполнив вот эту евангельскую заповедь, своим добрым делом отогнать от этого человека, вот этого духа злобы. Он не терпит наших благодеяний. Он не терпит нашего благодушия, с каким мы переносим оскорбление и притеснение. Он отходит от того человека, которому мы делаем доброе дело. И таким образом мы спасаем две души, свою собственную и душу того, от кого получили какое-то притеснение или поругание. Так вот, если мы с вами рассмотрим, то мы больше должны делать добрых дел тому, кто нас притесняет. Они больше наши благодетели, чем те, даже кто нам делает добро. Потому что тот, кто делает добро, он и так спасается. Слава тебе, Господи! Он и нашу душу спасает, и свою. А человек, который наносит ущерб нам, он нуждается. Он же несчастный. Его же терзают. И зависть, и ревность, и корость, и злоба. Как мучает его вот эти демоны? Какое сочувствие и сострадание мы с вами должны испытывать к тому, кто наносит нам ущерб? Если мы, конечно, с вами христиане. Так ли мы испытываем? Испытываем ли сочувствие и сострадание к тому, кто нам вредит? Или какие другие чувства, а? Вот каждый раз будем заглядывать в свое сердце. А что мы испытали внутри? К тому, кто нас осудил, обобрал, ругал, Вот будем заглядывать, есть ли у нас там такие чувства, или у нас противоположные. Если заглянем, то обнаружим, что большей частью мы с вами поступаем как язычники. Так вот, зная это, верные христиане желают скорбей. Желаем скорбей. А когда скорби приходят, принимают их как из руки Господа, с ликованием. Еще раз. Скорби с ликованием. Слава тебе, Господи! Наконец-то! Стал хромать на правую ногу. Слава Богу! Крестец уже ломит. Уже трудно стоять. Понятно? На самом деле, слава Богу, закричишь. Был же случай, когда один богатый человек был, и вдруг он умер. И через некоторое время Господь его воскресил. То есть, как у нас сейчас говорят, он был в состоянии клинической смерти. Что он сделал? В первую очередь, он раздал все свое богатство. Жене и ребенку оставил ровно столько, чтобы они жили в бедности. Сам отошел в пустыню и жил следующим образом. День проводил так. Зимой он погружался в ледяную реку и стоял там, пока у него леденела одежда и сам синел. Затем выходил, у него был растопленный котел с кипятком и опускался в него. Выходил и снова в эту реку. И когда святые отцы его в пустынке спросили: «Зачем же ты себя так истязаешь? Кому нужен твой этот непомерный подвиг?» Он сказал: «Когда я оказался на том свете, то увидел там два озера. Одно ледяное, ну помню, это муки Тартара, а второе огненное. И вот бесы, души, таких как я, опускались сначала в одно озеро, а потом в другое. И так вечность. А потом из огненной руки извлекали людей, вот как раз как мы с вами сегодня описывали, которые пылали изнутри, как головешки, обстукивали их и истязали их всевозможными орудиями. Говорит, и меня хотели схватить, но тут милость Божия снизошла, и меня воскресили. И теперь я согласен здесь претерпевать сколько угодно, чтобы лишиться тех мук там. На самом деле заликуешь, что слава Богу, что здесь у меня заломило, а не там. Слава Богу, что здесь, а не там, в эту огненную реку швырнули. Вот эта температура, которую мы жар переживаем, это же ничто по сравнению с тем жаром, который нас с вами ожидает. Поэтому еще с ликованием, слава тебе, Господи, такая радость, что здесь и сейчас, а не там и вечно. Если скорби нет, святые очень печалятся и огорчались, считая, что Бог оставил их. Вот эти христиане, они понуждают себя мучить плоть постами, бдениями и другими подобными вещами. Итак, мы с вами здесь сами принужденно, вот мы говорим накануне поста, уже мы мясо не вкушаем на эту неделю. Мы мучим эту плоть целенаправленно, при этом подразумевая, что этим самым мы укрощаем ее, дабы она не восставала на душу своими страстями. И, естественно, она претерпевает эту плоть. Через бдение, посты, через молитву. Она претерпевает у нас с вами. И это нам идет и во оставление наших грехов. Мало того, таким образом, претерпевая, мы обретаем такие добродетели, как терпение, смирение, кротость. Насколько это замечательно. А те, которые ненавидят крест, тех можно уподобить бесам, которые бегут от него, как только его увидят. Они, эти люди, очень боятся креста, ибо полагают, что нет другого рая, а только наш мнимый мир. Вот те, кто не хочет нести крест скорбей, печалей, болезней, они, понятно, уподобляются бесам. Те боятся Христа, и они боятся. Как они боятся, люди, что случится какая-нибудь болезнь? И вот еще только вперед смотрит. Как только на горизонте замаячилась какая-то неприятность, уже приходят содрогания и пытаются от нее избежать. Еще раз, одна из причин та, что они считают вот этот мир единственным. Значит, у них маловерие, не верит в загробную жизнь, не верит ни в рай, ни в ад. Это сатана помрачает разум вот таким образом. Он возбудил в людях теорию построения коммунизма. Помним, коммунизм не что иное, как попытка построить рай на земле вне Бога, без Бога. Вот здесь рай, гуманизм. Все для человека и ради человека. Не ради Бога. Здесь вот живем, будем жить так, как в раю. Это сатана придумал. И люди поверили. И думали, что действительно, некоторые по сей день считают, что коммунизм можно было построить, если бы правители другие были. Вот правители виноваты. А так бы, ох, жили. Такой бы коммунизм построили. Так вот, к сожалению, многие видят этот мир единственным. Поэтому идут на всевозможные преступления, как духовные, так и гражданские. Они желают этого мира и делают, что хотят. Еще раз, что хотят. Мы говорим, да будет воля твоя, Отче наш. А человек говорит иногда, да будет воля твоя, но творит свою волю, что хочет. Что значит, что хочет? Не взирает, угодно это Богу или нет. Не задает вопрос, противно это заповедям Божьим или нет. Что хотят? Обратите внимание, что большинство населения так и живет. Делают, что хотят. Ведя животную жизнь. Если мы обратим внимание, то все вот эти утехи, которым подвергаются особенно люди состоятельные, они на уровне скотины. Они все животные. То есть они направлены на услаждение тела. Что финские бани с разгулом и прочие все удовольствия с объедением, пьянством, услаждением тела, мягкие постели, шелковые одежды и прочее. А когда к ним приходит какая-то скорбь, они ворчат, богохульствуют безумно, стараясь избежать того, чего избежать не могут. Вот пил, ел, цирроз печени. Деваться некуда, он есть. Вот тут бы человеку обратиться, покаяться и сказать, Господи, сотвори, чтобы эта болезнь была в оставлении грехов, и спастись. Нет, нет у них ни веры, ничего у них нету. У них есть ропот, богохульство, и все, что с этим связано, уныние, отчаяние, страх смерти начинает изнутри терзать, потому что там за гробом видит мрак и больше ничего. Страшное это состояние. Горе безбожникам. Как они тяжко живут. Еще раз, какое сочувствие и сострадание должны вызывать у нас люди, которые живут безбожно, во мраке и живут вот такой животной жизнью. Скорби угодны Богу, а притесняющих нас будем благодарить. Так поступал и Господь. Он назвал Иуду другом в Гефсиманском саду, когда тот предал его поцелуем. Друг сказал ему, мы с вами должны тех, кто нас предает, считать своими друзьями. Считаем мы друзьями, который нас поцеловал и тут же предал. Теперь да, слава Богу. Во. Значит, виде у нас с вами есть. А до сих пор, говорил, никогда не прощу. Он предатель. Забываем, сколько раз мы с вами предавали. И Бога, и друг друга, и близких. Забываем. А если вспомним, то все. То я еще хуже. А это мой благодетель. Вот. Малодушные любители плоти полагают, что если убегать от скорбей, то будешь от них свободен. они безумно заблуждаются, ибо крест стесняет скорбно в каждом месте, куда бы они ни приходили, и более тех, кто его избегает. Вот переберем-ка свою жизнь и вспомним, сколько раз мы пытались бежать от скорбей. Как только начали притеснять на работе, сразу быстренько искать другую. На другую пришли, а там еще крепче. Начали притеснять, давай искать будем другой город, другую страну, уехать. И все свои грехи повезем туда, куда уезжаем. И они там нас будут притеснять, еще крепче. Помним, да, эту знаменитую историю, когда инок пытался бежать из монастыря, стал собираться, а там бес сидит, обувает сандалии и говорит, я буду раньше тебя, туда, куда ты спешишь. А некоторые пытаются убегать. Из семьи убегать. Все, говорит, хватит, не буду. Сколько можно терпеть, разведусь, пьет он. И прочее. То есть, не хотим нести крест. Вот святые учат, что если нам дали крест, а мы его швырнули в угол, не хотим нести, следующий крест будет тяжелее. Поэтому пусть это будет на памяти. Если мы попытаемся куда-то ускользнуть, чтобы не нести тот крест на том месте и в то время, когда нам его дали, то помни, что следующий будет тяжелее. Некоторые думают, разведусь, вот найду себе хорошую спутницу или спутника. Вот буду жить. Нет, родные, следующий крест будет тяжелее. Вот пусть хоть это, может быть, остановит. Или работу сменить, или еще что-то. Тяжелее будет крест следующий. Помните это, может быть, остережемся. А другие принимают в кресте рай. Это те, кто благодарят Бога в скорбях и исповедуют, что они достойны всякой кары. Вот рай принимает в кресте тот, кто говорит, Господи, все справедливо мне сие, помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Да? Узнаем благоразумного разбойника. Вот он и рай принял. Так вот, если мы признаем, что мы достойны всякой кары, как добрый разбойник, который исповедал на кресте Господа, он запретил другому разбойнику говорить хулу словами. Не боишься Бога? Мы страдаем справедливо по нашим делам. Вот если у нас в сердце вот это будет, я страдаю справедливо по моим делам, ни один дух уныния отчаянно не сможет к нам приблизиться, ни один. Мы не будем страдать еще и от них. Как только сказал справедливо мне сие, терпение сразу, смирение в сердце, и уже боль не в боль. Ну, справедливо, ну, что сказать. Особенно, где это проявляется? Ну, когда нас начинают укорять, упрекать, ругать. Вот как только сказал справедливо, все, тишина. Мало того, умиротворяется тот, кто нас ругает. Говорит, справедливо мне это, ты все справедливо сказал. И он тут же утих. А не скажешь это, на полчаса будет. Себе дороже. Еще полчаса будешь слушать упреки. А так все, притих человек. Ну что дальше? Все, признал себя. Так вот, так творят любящие Господа. Они знают себя, знают, что достойны смерти. Но они, не отчаиваясь, исповедуют всесильного Христа на кресте и молятся Ему, чтобы Он удостоил их царствия Своего. Чем более стойко они выдерживают в скорби, тем более легким становится их крест. На самом деле, с элементарной вещью, сейчас вот мы с вами столкнемся, помним первые разы, когда мы начинали ходить в храм, насколько тяжел был крест отстоять неполных 2 часа. Но как все ломило. Руки мешали, вот говорят. Отекали руки, спина ломила. Все, что хочешь. А теперь только началось, уже закончилось. То есть крест стал легким. И так с каждым нашим крестом. И так с каждой нашей скорбью и тяжестью. Если мы безропотно переносим, если мы еще прилагаем усилия, нудим, помним, Царство Небесное нудится, понуждаем себя, то крест становится легким. Это нам для памяти, чтобы мы с вами, когда с крестами, с вот этими тяжестью сталкивались, чтобы у нас с вами была надежда, что вот это сейчас тяжело, но подожди, пройдет чуть-чуть времени, и крест такой легкий станет, я это же понесу без всякого труда. Это дает вот такую надежду и укрепляет. Они так вожделеют его нести, что им кажется, что он у них на плечах. Любовь Христова покрывает всякую скорбь и горечь креста. Они чувствуют внутри теплоту и сладость живой веры, превозмогающие всякие кары и муки. Итак, вот эта сладость живой веры, что спасаемся этими крестами, покрывает все, когда знаешь, ради чего. То есть, если у нас есть стимул, ради этого стимула, ведь люди идут на что угодно, претерпевают любые муки и пытки, когда знают, ради чего. Женщины, вспомним, когда бес тщеславия одолевает, на какие только пытки и муки не идет женщина, лишь бы быть красивой, выглядеть. Как над собой только не глумятся, чтобы выглядеть красивее. И мерзли, полураздетые ходили и прочее. То есть, если у нас есть стимул, то можно претерпеть с радостью все. Кто несет крест принудительно, тому будет вечное мучение, как злому разбойнику и другим. А кто поднимает с радостью, тому он будет ликованием, твердой надеждой, залогом вечной жизни в раю. Поистине, высокая степень совершенства быть пригвожденным ко кресту и не жаловаться на Бога или людей, или крест, что он так тяжек. На самом деле, ведь какая высокая степень, представляете, пригвоздили нас ко кресту, а мы не жалуемся. Вот быть распятым и не жаловаться ни на крест, ни на людей, которые распяли нас с вами, ни на жизнь, ни на Бога, почему Он допустил такое. Ведь сколько раз доводилось слышать, куда Бог смотрит, а туда и смотрит, в нашу душу, и видит, что нам этот крест единственное врачевание и спасение, другого нету, поэтому попускает. Так вот, если мы с вами, попадая вот в такие скорбные случаи, не ропщим, а внутри еще и радость испытываем, это такая высокая степень совершенства, быть пригвожденным и не роптать. Помним, кому подражаем, когда бываем распяты? Христу. Вот тогда мы только христиане. Если молимся, Господи, накажи, не ведаешь, что творят. Блажен тот, кто благодарит Бога в нищете и немощи, в лишении детей и родственников, и во всякой другой скорби. Итак, блажен, кто благодарит. Нам бы с вами не оставлять без внимания ни одного случая без благодарения, ни одной скорби. Без благодарения не оставлять. Вот пусть врежется это в память, и как только скорбь, с этого и начинаем, с благодарности. Даже если внутри все кипит, даже если внутри все восстает против этого креста, как только начнем благодарить, что на устах, то будет в сердце. Будем благодарить, в сердце будет благодарность, значит отступит тяжесть, угнетение, боль, все отступит. И не только в этом, но и в самой смерти благословляет и прославляет Господа и выдерживает всякий крест по любви к Нему. Так поступили святые мученики, прославляя Бога на кресте мученичества. благодаря Его, что Он удостоил их умереть за Его святое имя, пострадать за Христа. Какая благость! Когда мы за Христа страдаем? Если нас притесняют за то, что мы живем по-христиански, то есть по заповедям, если мы безропотно переносим все, нас распинают, мы становимся христианами. Христос не пообещал нам в этом мире радость или вкушение, но только крест. Еще раз, не обещал Он нам здесь наслаждение и радость. Крест, скорбь и муку, что подтвердил премудрый Августин такими словами. Вся жизнь христианина, если он желает жить по Евангелию, есть не что иное, как крест и мученичество. Приготовимся к этому. Вся жизнь крест и мученичество. Когда это знаешь, не будет ропота. Ну что, всю жизнь у меня вся такая. Не сможет подойти демон уныния и отчаяния и говорить, что это вот когда кончится. Да никогда жизнь у меня такая. Я христианин, норма для меня. Она противоположна всему миру. Ибо мир ценит богатство и вкушение наслаждения. Поэтому глупые и обманутые любители мира после краткого времени благополучия будут всегда истязаемы в иной жизни несказанными мучениями. Напротив, те, кто стойко следует за Христом в скорбях, за малое и временное злострадание, как чада Божие, сонаследники Христовы, будут вкушать вечно несравненную и неизглаголанную славу рая. Любящие безделье и отдых недостоин будущего ликования. Как мы с вами любим безделье и отдых. Безделье. Вот посидел, ничего не делая. А еще если усугубить грехом пустословия и празднословия. Вот посидели, поговорили. О чем поговорили? К безделью и праздности добавили еще другой грех пустословия и празднословия. Помним? За каждое праздное слово придется отвечать. За каждое пустое, уже не хульное. Будем бояться не иметь скорбей, дабы мы несчастно не оказались в числе мучимых. Сколько вредит и вводит в заблуждение богатство и мирское благополучие, самодовольство, здоровье, наличие жены и детей. Они полагают, что Бог им дает благополучие и всякое вкушение, потому что Он любит их. Вот есть люди, которые живут в богатстве, в довольстве, в благополучии, но, как правило, не ходят ни в церковь, не исповедуются, не причащаются, не живут по заповедям. Но вот в такой мирской радости проводят жизнь и говорят, о, меня Бог любит. Я, говорит, свечки ставлю ему. У меня все есть. Меня Бог не обидел, как будто Бог кого-то здесь обидел. Не в состоянии обидеть. Так вот, безумцы, они не знают, что когда пребывают в таком состоянии, они немощны и жалки, а владыка оставил их за бесстыдство. Нет стыда, нет совести. За это и оставил Господь. Они благоденствуют. Когда видишь кого-нибудь богатого грешника, у которого все удается, у которого все есть, чего он не пожелает, знай, что Бог его возненавидел. Запомним, страшно. Послушаем поразительное чудо, приводящее в содрогание. О нем пишет святой Амвросий, епископ Медиоланский, видевший все своими глазами и передавший нам для примера. Однажды святой остановился на ночь в доме богатого крестьянина, Святой спросил его, только ли у него временные блага, не бывает ли скорбей? Крестьянин ответил ему, у меня, владыка, много богатства, рабов, детей, внуков, родни. Все мои дела идут счастливо. И никогда твоими молитвами я не терпел никакой скорби. Трудно себе представить, человек никакой скорби не терпел, и все у него есть, и все много. Тогда святой тотчас поднялся и сказал своим людям, бежим отсюда скорее, чада, из этого проклятого дома, ибо Господа здесь нет. Поскорее уходим, прежде чем нас застанет божественное правосудие. Так он сказал и стремительно удалился. Не отошли они еще на 100 метров от того места, как разверзлась земля и поглотила богача со всем домом, родственниками и имуществом. Блаженный, увидев это, сказал, «О, сколь благоутробен к нам Господь, что наказывает и теснит нас в суетном мире!» Вот здесь наказывает и теснит. Кого любит Господь, того наказывает. Так что если вы остались без наказания, говорит Афонский инок Агапий, то знайте, что вы не законные сыны, а подкидыши. Почему же мы ненавидим его великие наказания? Почему мы не принимаем врачевания мудрейшего врача, чтобы получить здоровье для тела, которое будет пищей червей? Мы слушаем врачей телесных и желаем, чтобы они нас лечили горькими микстурами. Ведь обрати внимание, лекарства, как правило, они противные на вкус. Мало того, уколы делают больно. Терпим. Сечение железом, то есть режет нас. Хотя они, как люди, могут ошибаться. Сколько раз ошибались? А мы терпим и идем к ним. А от мудрого врача, который никогда не может ошибаться, мы не принимаем врачевания скорбями ради спасения души. Жаждать мы должны этих скорбей, радоваться им. А мы только при виде начинаем уже роптать. Когда кто-то не наказываем, то это знамение мучения. Ибо враг рода человеческого не искушает своих друзей. Вот кого бес не искушает. Тех, кто ему служит, кто ему другом, кто будет с ним в аду, тех он здесь не искушает. Помним, он дерзнул даже Бога искушать. Христа в пустыне искушал. А что нас с вами? Ненавидеть скорбь и не принимать ее – это знамение смерти. Как это мы видим на больном, ненавидящем лечение и отворачивающемся от врачей. Вот мы с вами все это занятие говорили о том, насколько нам душеспасительной скорби. И направлено было бы на то, чтобы мы с вами прониклись, изменили свое отношение к скорбям. Ведь от чего человек страдает? Не от самих скорбей, а от неправильного к ним отношения, к этому кресту. Один видит крест как страшное наказание, нетерпимое, а другой видит радость в нем и спасение. Один от этого креста страдает, а второй даже в страданиях получает радость. Вот если мы этим проникнемся, выйдя отсюда, будем держать это в памяти, да у нас жизнь вот здесь уже изменится. Сейчас она изменится, не говоря уже о будущей жизни. И вот так мы с вами будем разбирать каждое наше с вами положение и отношение к происходящим вокруг нас. Будем готовиться к смертному часу, чтобы его принять как великую радость и награду от Бога. С твердой надеждой унаследовать Царствие Небесное. Тогда не страшно ни жить, ни умирать. Вот время у нас подходит к концу, 7 минут, вопросы.
Вопросы вот, в сегодняшних занятиях Господь там возненавидел, фраза такая, как я понимаю.
У Бога таких чувств, как гнев, ненависть и прочее, они отсутствуют. Тем не менее, мы в Ветхом Завете постоянно сталкиваемся с такими выражениями. Бог отвернулся, Бог прогневился, нет у Бога гнева. Но для чего указывает нам на вот эти мнимые чувства Бога? Чтобы мы поняли, под какое отношение мы подпадаем. То есть, что мы на себя стяжаем? Вот этот гнев Божий, который человек на себя стяжал, это не значит, что Господь у него прогневился. Он любит нас. Но сам человек себе вот этот гнев снискал. То есть это образно и в переносном смысле, чтобы до нас с вами достучаться. Понятно? Повторю, чтобы все слышали вопрос. Покрестили ребенка, за руку водили в храм. Как вырос, отпал от цепи, умер и попал в ад. И лучше бы его не крестили, получается, потому что крещеный получает большее наказание, чем язычник. Это, знаете, с чем сродни? Иногда, когда начинаешь человеку рассказывать о грехах, и говоришь, вот за этот грех такое наказание, за это такое наказание, а он говорит, вы лучше мне не рассказывайте, лучше про них не знать. Почему? В Евангелии сказано, кто не знал, будет бит. Кто знал и творил, будет вдвойне бит. Поэтому говорит, слушайте, лучше не рассказывайте мне. Итак, человек выбирает себе быть битым в любом случае. Больше или меньше, это уже дело другое. Но если он узнает, что грех, что не грех, ему есть возможность покаяться и спастись. Так вот, тот, кого покрестили и водили в храм, у него был шанс спастись. Ему Господь такое дал, но он сам от него отказался. А у некрещенного даже выбора нету. Ад в любом случае. Мало того, вина на тех еще, кто за руку водил. Вот если бы каждый раз разъясняли перед походом в церковь, заранее, заблаговременно настраивали на этот поход, говорили, вот пойдем в церковь, вот молиться будем, знаешь, тело и кровь Христа причастимся, Господь помогать нам будет. И каждый раз вот так настраивали, человек сам шел, не за руку вели, а сам шел, он и дальше бы ходил. А когда за руку его ведут, он не понимает, для чего, что там делать, скучно там стоять и нудно. Конечно, как только руку вырвал, так и ушел. Итак, вина на тех бабушках, которые сами не знают, что в церкви происходит на литургии, и детям не рассказывают. Обязательно ли отроку быть на всеночной перед причастием? Значит, хочу заверить, что если с младенства не делать ребенку послаблений, он вырастет христианином. Если он вместе с нами будет поститься, вместе с нами будет участвовать во всех необходимых богослужениях, он вырастет христианином. Но если мы с детства, он маленький, ну как же ему поститься? Он еще пусть он не может. Мы губим таким образом ребенка. Если обратите внимание, в нашем Троицком кафедральном соборе там целый детский сад от грудников и дальше. И слава Богу, что они есть. Они и на всеночных, и на литургии. И они молятся вместе с родителями. Вырастут добрые христиане. Значит, все слышали вопрос? Если человек хочет выглядеть хорошо и для этого борется с чревоугодием. Ну вот у нас есть пост, а есть диета. Диета это грех смертный. Значит, это человек, который хочет, чтобы у него 48 размер был. Для чего? Вот это слово «выглядеть хорошо» – это прельщать и обольщать внешним видом, чтобы на него смотрели и вожделение возникало. А постимся мы для другого, чтобы воздержать свою плоть от этой страсти, значит, и от демона. И уже не важно, как человек выглядит, полный он или худой. Ведь иногда человек очень воздержанный, но полный, ведь он так постится. Мало того, помним, что у святого была водянка, сидел он на двух стульях. При этом исцелял больных, хромых, слепых и бесов изгонял. И он выглядел очень хорошо. То есть выглядит тот хорошо, кто совершает хорошие поступки, у кого любовь в сердце, и она наружу плещется, на окружающий. Вот тут хорошо выглядит. Вот идет человек добрый, его все любят, он добрый. Да? А не тот, у которого фигура соблазнительная. Молимся.